Звездочка. Продолжение. Пересев с парохода на поезд, Елизавета Николаевна дала телеграмму, что едет скорым, но вагон забыла указать. Ольга Петровна, как и обещала, встречала их на границе. Она пришла на вокзал намного раньше положенного и взволнованно ходила по перрону, время от времени читая телеграмму, которую знала уже наизусть. Наконец поезд медленно подкатил к платформе. Ольга Петровна не знала, на какой вагон смотреть. Сердце сильно колотилось от предвкушения встречи. Может, это она? — мелькнула в голове, когда она увидела на перроне пожилую женщину с девочкой. Точно они! Не узнавая, но догадываясь, что это Дина, Ольга Петровна схватила в объятия щупленькую девочку и стала целовать. Плакали все — Дина и Ольга Петровна и Елизавета Николаевна. Плакали от радости, от счастья, от возможности быть вместе. «Ах, моя доченька, Диночка, мое милое сокровище! Как я счастлива, что ты ко мне приехала!» — приговаривала мать, крепко прижимая к сердцу вновь обретенную дочь, вновь и вновь осыпая ее поцелуями. Подойдя к Елизавете Николаевне и целуя ее, она сердечно благодарила за все сделанное для Дины и за сопровождение ее к ней. Обратно поезд возвращался через 2 часа. Елизавета Николаевна хотела сразу вернуться домой. Дина и Ольга Петровна очень упрашивали ее остаться на несколько дней, но та не согласилась. Она переживала за Марусю, оставшуюся в приюте, и хотела побыстрее утешить ее. При прощании она получила достаточно денег, которых хватило бы на полгода, а для Маруси передали хорошее шерстяное платье, нижнее белье, ботинки, шляпку и летнее пальто. Так Дина, проводив тетю Лизу, осталась с матерью, не веря, что все это происходит наяву. Масса расспросов обо всем. Слушая рассказ дочери, Ольга Петровна не раз принималась плакать, а потом обнимала и целовала Дину. Дома, прямо у ворот, их встретил Владимир Сергеевич, за которого Ольга Петровна вышла замуж уже за границей. Он работал юристом и был порядочным, вежливым человеком. Дину он встретил с радостью и, целуя, крепко прижал к себе, как родную.
Здесь все для Дины было ново и необычно. У нее теперь была отдельная комната с мягкой постелью и электрическим освещением. Всякое белье, платье и другая одежда были готовы для Дины. Она не верила своим глазам, когда смотрела на себя в новом уборе перед большим зеркалом. Сон ли это или наяву? У нее дух захватывало от радости, и она восхищалась всем, виденным в доме матери. Но вдруг она позвала свою маму в спальню и сказала: «Милая мама, я хочу вместе с тобой поблагодарить Господа за то, что Он такой добрый к нам». Держа руку матери, она встала на колени и сказала: «Милый мой Иисус, очень благодарю Тебя, что Ты привел меня к маме. Я так давно ее не видела и думала, что ее уже нет, а теперь я ее вижу. Благодарю за тетю Лизу, за Марусю, через которую я пришла к Тебе. сохрани их от всего плохого. Дай мне быть послушной папе и маме. Спасибо тебе за все доброе, Спаситель мой. Аминь.
Окончив молиться, девочка не встала с колен, ожидая, что мама тоже будет молиться. Но мама молчала.
«Мама, почему ты не молишься?» Дина открыла глаза. «Разве ты не рада, что я приехала? Молись, мама, за тетю Лизу и за Марусю». А растерянная Ольга Петровна не знала, что делать. Молиться, как дитя, она совсем не умела. Она знала кое-какие молитвы наизусть, но она ими редко молилась и часть их забыла. Да они и не подходят к данному моменту.
«Мама», — опять заговорила девочка, — «почему ты не молишься?»
Чтобы не выдать себя перед дочкой, она сказала: «Я молилась, Диночка, только про себя, не вслух».
«А почему вслух не молишься?» — добивалась девочка.
«Я так никогда не молилась, да и...» Она хотела признаться, что не может молиться так просто и искренно, но ей было стыдно перед дочерью. Встав с колен, Диночка поцеловала маму и сказала: «Благодарю тебя, мама, за все, что ты мне приготовила». Потом, пристально посмотрев ей в глаза, спросила:
«Мама, ты любишь Иисуса? Ты пришла к Нему? Ты будешь со мной молиться вслух?»
«Мы с тетей Лизой всегда молились вслух, и с Марусей тоже». Ольга Петровна совершенно не знала, что делать. Ей казалось, что ее Дина прямо с неба свалилась и на обыкновенных детей не похожа. В таком возрасте разве кто-нибудь думает о Боге? У Дины все сводилось к одному: Бог дал, Бог послал, Бог любит, Бог знает. После ужина мама повела Дину в спальню, чтобы уложить ее.
«Милая доченька, раздевайся, ложись, моя крошка. Я очень рада, что ты будешь спать в такой мягкой постели. Ведь у тебя не было такой кроватки?»
«Нет, мамочка, не было».
«Мама, но прежде чем раздеваться, надо прочесть немного из Евангелия и помолиться». И она, поспешно открыв свою корзиночку, достала книжечку, которую ей подарила тетя Лиза.
«Нет, моя крошка, мне сейчас некогда, мне нужно убрать со стола», — торопясь говорила мама. «Спи спокойной ночи, моя хорошая». И, поцеловав ее, быстро ушла, затворив дверь.
Дина стояла посреди комнаты, держа в руках Евангелие, и была поражена поступком матери. Присев на стул, она задумалась: почему мама не хочет с нею ни читать, ни молиться? Ответить на этот вопрос девочка так и не смогла. Глубоко вздохнув, она открыла Евангелие и начала читать 18 главу Евангелия от Луки. Ольга Петровна слышала из столовой, как читала Дина, испытывала в душе тревогу и просто не знала, что ей делать. Она как будто начала бояться своей дочери. Какое-то неопределенное желание потянула ее к дверям комнаты, где читала Дина. Она тихонько подошла и стала слушать. Дина читала. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Ольга быстро побежала к мужу, который собирался спать.
«Знаешь, Володя, Диночка, кажется, про тебя читает. Пойдем послушаем». Несколько минут они стояли и слушали чтение Дины, а она читала. А после сказал сам себе: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Владимир Сергеевич и Ольга Петровна с каким-то страхом посмотрели друг на друга, но говорить не смели, боясь пропустить хоть одно слово. С удивлением они слушали о двух человеках, молящихся в храме, фарисеи и мытаре, затем слушали дальше. Приносили к Иисусу младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус подозвал их, сказав: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Дина, закончив чтение, стала на колени и начала вслух молиться: «Мой любимый Спаситель, я благодарю Тебя, что Ты меня защитил, дал мне веру. Ты оправдал меня, грешницу, Ты омыл меня Своею кровью. Благодарю Тебя за тетю Лизу, которая меня к Тебе привела. Благодарю Тебя, что Ты мне приготовил Царствие Божие и благословил меня. Прошу Тебя, милый Иисус, научи маму молиться и папу тоже, если они не умеют молиться. Обрати их к себе и спаси, чтобы они вместе со мною были на небе. Пошли мне спокойный сон и сохрани всех нас. Сохрани Марусю и тетю Лизу. Аминь». Ольга Петровна и Владимир Сергеевич долго молчали, думая каждый о своем. Также молча легли спать. И только далеко за полночь Владимир тихо спросил: «Ты спишь, Оля?» «Нет, я тоже не могу уснуть». «О чем ты думаешь?» «Да о чем думать-то больше?» — говорил в волнении муж. «Мы с тобой столько прожили, а молиться не умеем, и в храм Божий не ходим, и Евангелие не читаем. А ты посмотри, ребенок-то больше нас знает, да еще о нас молится, а мы сами о себе молиться не умеем». «Мне тоже страшно стыдно», — призналась Ольга Петровна. «Ты слышал, как она читала, что матери приносили своих детей к Иисусу, и Он благословлял их, а я убежала, бросив мужа и своего ребенка, и никогда ни о себе, ни о нем не молилась, если бы не добрая душа тети Лизы? Ах, мы, матери!» — с глубоким вздохом произнесла она и, уткнув лицо в подушку, громко зарыдала, сожалея о своем проступке. «Ты только подумай, она молилась о нас, чтобы мы пришли ко Христу и были спасены. А у нас с тобой ведь нет веры. Дитя нас учит», — тяжело вздохнул Владимир Сергеевич и глубоко задумался. На этом разговор был окончен, а утром очень рано Ольга Петровна спросила мужа: «Ну, как ты спал?» «Спал очень скверно», — устало зевнув Владимир Сергеевич. «Как закрыл глаза, так мне и слышатся слова. Был в городе судья неправедный, и Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Эх, Оля, плохие мы с тобой христиане, хотя этим именем называемся. Я до сих пор не слышал и не понимал слов «прийти ко Христу», «быть спасенным», а восьмилетняя девочка знает это, и об этом она, наверное, прочла в Евангелии. А у нас даже Евангелия в доме нет. Заложив руки за спину, он стал ходить из угла в угол. Да и как мы жили с тобой, Оля, как мы проводили свои вечера. Мы убивали время на балы, на театры, на картежную игру, а спасением своей души не занимались, как будто у нас ее нет совсем. Думаю, что нужно изменить наш образ жизни. Я тоже всю ночь не спала, утирая слезы, сказала Ольга Петровна. Мне кажется, что дальше так жить нельзя. Надо познакомиться с Евангелием и узнать, какими путями мы должны идти. Знаешь что? Давай начнем читать Евангелие с сегодняшнего дня. И я думаю, что лучше совместно с Диной, хотя нам будет стыдно, ибо в нем мы ничего не понимаем, а она нас будет учить. Ну что же, надо смиряться. Если я не сумела привести ее к Иисусу, так пусть она приведет меня к Нему. На том и порешили. Как обрадовалась Дина, когда ей объявили свое решение. С этого дня они вместе читали, а Диночка объясняла. Она бывало говорила: «Я помню, что так объясняла Маруся и тетя Лиза». После каждого чтения Дина молилась о себе и о них. Иисус был так милостив, что через детские уста они узнали Господа. Оба покаялись в своих грехах и отдали самих себя Ему на служение. После оказалось, что в этом городе была община верующих, с которыми они познакомились и вскоре были приняты в состав членов общины. Дину любили все. В этой семье настало прекрасное время. Семейные вечера, проведенные у Слова Божьего, общие семейные молитвы. Все это еще больше сблизило Диночку с матерью и Владимиром Сергеевичем. Однако счастье этой семьи продолжалось недолго. Неожиданно их постигло испытание. Дина тяжело заболела воспалением легких. Доктор сказал, что положение очень серьезное, а через неделю объявил, что совсем безнадежное. Можно себе представить, какую скорбью наполнились сердца всех. Владимир Сергеевич, полюбивший Дину не меньше, чем мать, был в большом горе. Дни девочки были сочтены. «Милая наша девочка, как нам было хорошо с тобой! Сколько ты принесла радости!» — сокрушались родители. «Неужели ты теперь оставишь нас?» «Я пойду к Спасителю Иисусу на небо. У Него там так хорошо!» «Дорогой ты наш ангел, как нам жаль расставаться с тобой!» «Ты, как Вифлеемская звездочка, о которой ты нам рассказывала, привела нас с мамой к Господу!» Как-то раз, еле сдерживая слезы, признался Владимир Сергеевич. «Скажи, что ты хочешь, чтобы мы сделали для тебя?» Дина открыла уже помутневшие глаза и чуть слышно произнесла: «Прошу вас, когда я умру, то на мое место возьмите Марусю из приюта, а тете Лизе дайте спокойно дожить у вас. Надеюсь, что вы сделаете так, как я вас прошу». Конечно, конечно, в один голос согласились родители. Об этом ты даже не переживай. Но Дина уже ни о чем не переживала. Она лежала спокойно, и только неровное дыхание и смертельная бледность лица говорили о скором конце. «Папа, мама, до свидания!» — вдруг выдохнула она. «У Иисуса встретимся!» И душа ее отошла к Господу. Сразу же после похорон Дины Смирновы решили переехать в Россию и взять к себе Марусю и тетю Лизу. Елизавете Николаевне немедленно дали телеграмму: «Мы оба спасены. Диночку взял Господь. Едем к вам, Смирновы». Как родная дочь была принята Маруся Смирновыми вместе с тетей Лизой. Вряд ли можно было найти дом более счастливый, чем этот. Когда-то чужие, они собрались теперь в одну семью и дружно прославляли Бога. Владимир Сергеевич, Ольга Петровна, Елизавета Николаевна и Маруся теперь в этом доме каждый день стали разбирать Слово Божье. Владимир Сергеевич поступил работать на должность судьи. Будучи материально обеспечены, Смирновы удочерили Марусю и отдали ее в гимназию. Быстро пролетели 9 лет такой жизни. Маруся окончила гимназию с золотой медалью. Счастливые и довольные Смирновы сняли хорошую дачу в сосновом лесу, чтобы Маруся могла отдохнуть после напряженной учебы. Комната Маруси была самой хорошей, с электрическим освещением и большим окном, под которым расцветала белая сирень. Каждый вечер Маруся неизменно читала Библию и молилась в своей комнате. Однажды, облокотившись на подоконник открытого окна, Маруся смотрела в темноту. Она опять увидела ту звездочку, которая вела ее к Иисусу. Ей вдруг вспомнилась прошлая жизнь. День Рождества, Марфа, умирающая мать, звездочка над избой Тихона, Фетис с Акулиной, желтый щенок, картофельные кусты, пароход и тетя Лиза. В груди Маруси затрепетало что-то живое. Душа наполнилась неземной радостью. Упав на колени, она молилась: «Велики и чудны дела Твои, Боже Вседержитель! Душа моя полна благодарности Тебе за все трудности, которые Ты мне давал испытать, и за всех людей, с которыми Ты сближал меня. Особенно благодарю за тетю Лизу, которая уже приготовилась идти к Тебе. Помоги мне быть послушной Тебе и любить родителей, которых Ты мне послал. Прошу Тебя, дорогой Спаситель, дай мне возможность побывать в селе Грушино, чтобы указать путь к Тебе, тете Акулине, дяде Фетису и их детям». Встав с колен, она уснула с глубокой радостью в сердце. Утром Маруся высказала свою просьбу домашним, которые обрадовались ее желанию и благословили на дело Божие. Село Грушино по-прежнему было такое же бедное и темное. К нему Маруся приближалась с трепетом. Увидев вдали избу дяди Фетиса, она наполнилась страхом. А что, если дядя и теперь будет пьяным, как это часто бывало раньше? Остановив извозчика у самых ворот, Маруся поспешно вышла во двор, а затем в покосившуюся избу. Внезапное появление городской барышни привело хозяев в смущение. Тетя Акулина не узнала Марусю, а ее дочери, сыновья и Миша, которого когда-то нянчила Маруся, растерялись. — Узнаете вы меня? — взволнованно спросила Маруся. — Нет, не узнаю, милая. Откуда я могу тебя знать? Мы в городе не бываем, — робко проговорила Акулина. — Тетенька, милая, да ведь я племянница ваша, Маруся, дочь Федоры, которая жила у вас целый год. Акулина онемела от неожиданности. В конце концов пришлось согласиться, что это именно Маруся, круглая сирота, но ныне счастливая и радостная. Маруся пала на шею тети и целовала ее. Неописуемая радость была в душе Акулины. Также и все двоюродные братья и сестры были очень рады за Марусю, хотя сначала стеснялись ее и боялись к ней прикоснуться, чтобы не испачкать ее наряд. Но Маруся своим сердечным и простым обращением с ними покорила их сердца. Всем она привезла хорошие подарки и гостинцы. Ее внимание и нежная забота расположила родных, и вскоре они, не стесняясь, стали рассказывать о себе. Вечером пришел с работы дядя Фетис. Как он постарел! Увидев незнакомую барышню, он в раздумье остановился в дверях, не зная, стоит ли заходить или подождать, пока она уйдет. Когда же он узнал, что это Маруся, смутился еще больше. Смотреть ей в глаза. Сев на лавку, Фетис закрыл лицо руками. Сразу же вспомнилось все. А Маруся вдобавок ко всему подала ему в подарок две рубашки и отрез на костюм. Зачем это? Тут и негде наряженным быть, еще более сконфузился Фетис. Но Маруся всеми силами старалась показать, что она любит его, и в ее сердце нет никаких обид. В первую очередь она рассказала им все свои переживания и как Господь вел ее. Потом поведала родным о цели приезда — рассказать о любви Божьей, о спасении в Иисусе Христе. Они были очень рады ее намерению, хотя и не понимали, что и о чем она говорит им. Даже дядя Фетис дал согласие слушать ее. Маруся просто пленила его своей любовью. Каждый день, особенно вечерами, она просила у Господа благословения, читала им Евангелие и, как могла, объясняла. Дядя Фетис, тетя Акулина и их дети, сев вокруг стола и, благоговейно сложив руки, внимательно слушали. Господь чудно помог Марусе, словно огонек зажегся в сердце Фетиса. Он увидел себя совсем пропащим человеком. Все ниже и ниже опускал он голову, все чаще и чаще вздыхал. Однажды, когда Маруся читала им слова апостола Павла, что он первый из грешников, Фетис категорически заявил, что он с этим никогда не согласится, ибо первый из грешников именно он, Фетис. Упав на колени перед Господом, он рыдал, как ребенок, говоря: «Господи, прости меня, грешника, ибо таких, как я, нет на свете, но я слышу, что Твоя кровь омывает от всякого греха. Я хочу верить, что Ты меня не прогонишь, иначе я погибну». С сияющим лицом Фетис встал с колен. После молитвы он искренно просил прощения у детей, у жены. «Милая Маруся», — подошел он к племяннице, — «прости ты меня, я тебя крепко обижал, прости меня, старого». «Я давно простила вам, дядя», — вытирала слезы Маруся, — «с тех пор, как Господь меня простил, я совсем не обижаюсь на вас». Целый месяц гостила Маруся в Грушино. Господь обильно благословил ее работу. Вся семья Фетиса покаялась и обратилась к Богу. Кроме того, многие односельчане приходили послушать Слово Божие. Скоро в Грушино образовалась целая община верующих. Все благодарили Бога за Марусю, через которую Господь им открыл свет Своего Слова и любви. Маруся была безмерно рада, что Господь удостоил ее быть орудием для обращения грешников. Вновь обращенные в Грушино, провожая Марусю со слезами, просили ее навещать их. Так вела Марусю милая яркая звездочка.